Радио «Вера» представляет. Жития святых. Страницы летописи.
Возьми меня с собой, Парашенька. Очень прошу тебя, сестрица.
Опять ты, Маша, за свое. Ну как я могу тебя взять? Ведь я не погостить в монастырь отправляюсь. А даст Бог насовсем. Как ты станешь домой возвращаться одна? Нет, родная, не проси.
И я с тобой насовсем. Когда мы в прошлом году на Богомоле в Дивеево были, как мне хотелось там остаться. Закуталась бы я в черный плат и молилась бы Господу. Очень уж сладка жизнь монашеская.
О, сама ты, Маша, не знаешь, что говоришь. Монашество — это крест, это труд, и нелегкий. Сестры молятся от рассвета до заката, да работают, не покладая рук. Какая уж тут сладость!
Да разве это не сладко? Потрудиться для Господа, себя не пожалеть. Как бы я хотела этого! Возьми меня с собой, голубушка!
Прасковья Милюкова с сомнением смотрела на младшую сестру и недоверчиво качала головой. Марии было всего 13 лет. Беленькая, голубоглазая, молчаливая, она была похожа на нежный северный цветок, который цветет в тени, прячется от солнечных лучей. С детства Маша сторонилась шумных игр и очень любила молиться, уединившись от людей. О чем девочка вела разговор с Богом, никто не знал. Но все отмечали ее доброту, сердечность и отзывчивость. Что не попросишь, все сделает. Не под силу получит задание от взрослых, закусит губу, а выполнит. Из нее, пожалуй, и впрямь монахиня получилась бы, думала Прасковья. Но не сейчас. Попозже. Пусть подрастет. Прасковья чувствовала ответственность за сестру. Они рано остались сиротами. В семье был еще старший брат Иван. На него и решено было оставить Машу. Сама Прасковья направлялась в Дивеево, чтобы принять иночество и верить себя духовному руководству мудрого иеромонаха Серафима. Он жил в Саровской обители, но сестер дивеевских опекал, как родной отец. Девушка вспомнила старца и решила вдруг: «Возьму, пожалуй, Машу, а там как батюшка благословит». Преподобный Серафим встретил сестер ласково: «Не нужно тебе возвращаться, радость моя. Оставайся в Дивеево, самое тебе тут место», – благословил он Марию. И потекли ее монастырские будни и праздники. Как и мечтала, девочка закуталась в черный платок и ходила, потупив взор, не глядя по сторонам, сосредоточившись на своей сокровенной внутренней жизни. Однажды Мария огорошила Прасковью вопросом:
«Парашенька, а монахи, какие они? На батюшку, что ли, похожи?»
«Удивляешь ты меня, Маша. Ты же бывала с поручениями в Саровской обители. Небось, и монахов там сама видела».
«Нет, сестрица, не видела. Батюшка Серафим запретил мне глядеть на них. И я так повязываю платок, чтобы видеть только дорогу у себя под ногами».
Послушание и старательность, милосердие и скромность были неизменными чертами этой удивительной отроковицы. Все, кому доводилось встретиться с ней, говорили, что она похожа на ангела. Мария стала одной из первых насельниц мельничной общины, особенность которой была в том, что ее составляли одни только девицы. Но прежде чем поселиться в новой обители, ее следовало обустроить. По благословению старца Серафима, мельничную общину обнесли валом и канавкой, по которой, по слову преподобного, прошла сама Божия Матерь. Девушки-инокини сами копали землю. Участвовали они и в строительстве церкви Рождества Богородицы. Мария не дожила год до освящения этого храма. Она отошла ко Господу 21 августа 1829 года в возрасте 19 лет. Преподобный Серафим так говорил о ее кончине: «Когда в Дивееве строили церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, то девушки сами носили камушки, кто по два, кто по три. А она-то, матушка, наберет 5 или 6 камешков и несет с молитвой на устах, молча возносит свой горящий дух ко Господу. Скоро с больным животиком и приставилась Богу. Когда стали хоронить Марию, старец открыл сестрам, что девушка тайно приняла великую схиму с именем Марфа. Это самый строгий монашеский постриг, обеты которого подразумевают полное отречение от всего мирского ради единения со Христом. Марфа совершила этот подвиг до самоотречения, до смерти, и Господь пересадил нежный северный цветок в лучший сад Небесного Царства.
Жития святых. Страницы летописи.